Татьяна Гармаш Рафе. Тайна моего отражения. Дорогие мои читатели, вы, поклонники детектива, отлично знаете, что в нем зло побеждается благодаря железной логике, находчивости и обезоруживающей вере в добро. Я от всей души желаю вам, чтобы этот мощный и действенный арсенал верно служил вам для преодоления любых трудностей и препятствий на жизненном пути. Автор благодарит за консультации комиссара дивизионера парижской полиции Виктора Вагнера. 90-м годам нашей истории посвящается.
Я. Не думайте, я не сошла с ума. Просто к своему «я» привыкаю. Я родилась, я влюбилась, я умерла. Я пишу роман. Хоть это и очень странно. Вот уж не думала записаться в писатели. Это Вячеслав Сергеевич из ФСБ. Вы о нем еще ничего не знаете. Настоял. У вас сюжетик в руках, чистое золото. Пишите роман, девушка. Я вас порекомендую в издательствах, у меня есть связи. Ну и порекомендовал. А в издательстве порекомендовали писать роман от первого лица. От моего, то есть личного лица. Весьма хорошенького, между прочим. Я долго не понимала, это как же? Я? Так что ли? Но ведь одно дело написать. Жила-была девочка, белобрысая и худая, и звали ее Олей. И совсем другое дело. Жила-была я, белобрысая и худая, и зовут меня Оля. Ерунда, согласитесь, получается. А мысли? В романе же они нужны. Но у меня такие мысли бывают, что мне самой плохо делается от их глупости. Да и как описывать события, которые без тебя происходили? Его, этого я, там не было. Как же оно может описывать то, чего не видела? Но умные люди объяснили, убедили, все сомнения развеяли. Ну, я и написала. Часть первая. Москва, Париж. Глава первая. Детство, отрочество, юность. Почти как у Толстого, но очень коротко. Жила-была я, белобрысая и худая, и звали меня Олей. Впрочем, меня и сейчас зовут Олей, и я до сих пор жива. Хоть это и странно, после всего того, что со мною приключилось. За это время я несколько раз чуть концы не отдала. Нет, правильно в романах пишут так. Чуть не лишилась жизни. Итак, я худая и высокая. В детстве я жутко комплексовала перед женскими портретами в Третьяковке, глядя на тонкие, нежно светящиеся лица и округлые покатые плечи, выступающие из великолепных кружев. Потому что у меня торчат косточки в плечах, а локти и коленки такие острые, что об них можно уколоться. Моя мама, полненькая хлопотунья, в кого это я уродилась такая шкетка, с сожалением в голосе говорила: «Худышка ты моя, личико-то у тебя еще ничего, а вот тельце как у муравья». Бабушка моя, еще более кругленькая хохлушка, которой я ездила в деревню под Полтавой, каждое лето горестно качала головой и называла меня «худорба», стараясь за короткое время каникул впихнуть в меня побольше сметаны и вареников. Папа мой не говорил ничего. Они развелись с мамой еще в пору моего нежного детства, и поскольку он был человеком сильно пьющим, то не интересовался ничем, кроме водки. Но мне повезло. Подоспела мода на худых, и ближе к концу школы я стала самой модной девочкой не только в классе, но и в школе. Конечно, не только потому, что я была худая, я была еще высокая, и льняные, некрашенные, заметьте, волосы спадали по моим худым плечам пышной гривой. Да и глаза у меня ничего, голубые. Ресницы-то белые, брови тоже, и до старших классов я была бесцветная, как моль. Но потом освоила технику макияжа, и свежевылупившаяся грудь уже круглилась под моей белой кружевной кофточкой, которую я нахально выдавала за пионерскую. А короткая юбка открывала почти всю длину моих стройных и слегка голубых ног. Кожа у меня белая и тонкая, и вены через нее просвечивают, как через капрон. Но летом под загаром незаметно, а зимой под чулками не видно. Кажется, это был последний год пионерских форм и пионерии вообще. Что же касается моего характера, то он, как говорится, закалился в боях. А бои были, мои личные бои. Да какие! А все дело в том, что мама сумела меня пристроить в английскую спецшколу. Уж не знаю, в чьи задницы маме пришлось делать уколы, она у меня медсестра, чтобы меня в эту школу взяли. Но взяли. И я оказалась в революционной ситуации. Я была пролетаркой, бледной и худой, одна против буржуазии. Тогда их так не называли, но это была буржуазия. Детки завмак и завсклад, как говорил Аркадий Райкин. Вернее, как за ним повторяла моя мама. Самого актера я помню довольно смутно. Они переняли у своих родителей высокомерные замашки и фальшивые вежливые лица. Они знали, как жить и как себя держать, какой надо вилкой, ложкой, ножкой. Они судили, постарушечьи поджав губы. Это вульгарно, это неприлично. И косились трусливыми глазами на меня. Трусливыми, потому что знали, что я могу и треснуть. Я была проста, как Ленин, который был прост, как правда. Но постепенно я научилась не обращать на них внимания. Я научилась внутренне защищаться, научилась не изменять себе и не терять достоинства в любых ситуациях. Уж как это было трудно всему этому научиться. Рассказывать не стану, а то я так до своей истории чистого золота не дойду. Скажу вам только, что мне это удалось, потому что, как в мультяшке, птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Где под птицей-говорун я подразумеваю себя лично. Одним словом, маленький, гадкий и очень закомплексованный утенок превратился потихоньку в лебедя. Со мной стали не просто считаться. Передо мной стали заискивать те самые девицы, которые раньше обливали меня презрением за мои худые коленки, белые ресницы, бедные одежки и неумение, и нежелание подлизываться и интриговать. Меня вдруг начали осыпать комплиментами. И какая да я красивая, и какая да прямая, и положиться на меня можно, и дружить со мной очень хочется. Да только поздно, теперь мне не хочется. С парнями я тоже не дружила. Сами понимаете, какая дружба может быть, если ты являешься предметом восхищения и влюбленности почти всех пацанов от младших до старших классов. И признаться, без малейшей взаимности с моей стороны. Мужчины вообще ко мне липли. В школе, во дворе, на улице, в транспорте. Передо мной тормозили машины, распахивались двери, и оттуда высовывались самодовольные морды новых русских. Так их прозвали, уж не знаю от чего. Кто каким был, тот таким и остался. Ничего нового. Только деньги в карманах завелись. Вся и разница. Я, глядя на них, клялась, что никогда ничего общего со мной эти мужики иметь не будут. И напрасно. То есть не совсем, но... Впрочем, сейчас вы все поймете, потому что я вам все расскажу. Дело было зимой, я тогда училась в последнем классе в 11-м. Народ собирался на тусовку на старый Новый год. 1991 год. У одного из наших парней, сынка богатеньких родителей. Родителей, разумеется, дома не было. Они сами ушли куда-то праздновать, а нам свою квартиру предоставили. Все было чудесно. Мы ели, пили, танцевали, смеялись и целовались с парнями. Мне ужасно нравилось, что за мной ухаживают, что в меня влюблены, но мне никто из них не был интересен. Я не торопилась расставаться ни со своей невинностью, ни со своей свободой. А для утешения моего девического самолюбия у меня и так было все, что нужно. Единственное, чего у меня не было, это хорошие шубы. Я донашивала еще с 8 класса старую цигейковую шубенку, маловатую и потертую, и карманных денег. А красивые шмотки, представьте себе, были. Мне мама шила, да как, фирменно. Из-за денег и из-за шубы я комплексовала немного, но совсем чуть-чуть, самую малость. В тот вечер я напилась, нечаянно, не заметила, как это получилось. Пила что-то сладкое, вроде лимонады, и вдруг у меня стала кружиться голова, и меня начало пренеприятнейшим образом поташнивать. В темной комнате мотали вспышки цвета музыки, я почти висела на шее у Вадика, хозяина квартиры, танцуя с ним медленный танец, и он все больше прижимался ко мне, целуя меня куда-то за ухо. И я не противилась этому, потому что была самым искренним образом озабочена. Только моя озабоченность не имела ничего общего с сексуальной. Чувствуя, что мне становится все хуже и хуже, я боялась делать лишнее движение и пыталась сообразить, что можно предпринять в подобной ситуации. И потому я не сразу поняла, что в комнате произошло какое-то замешательство. Потом до меня дошло, что все как-то притихли и музыку приглушили. Я оглянулась. В дверях комнаты, в проеме яркого с непривычки света, падавшего из прихожей, стоял мужчина, лет под 30, в дубленке нараспашку, и смотрел прямо на нас, на Вадика и на меня. «Дядя!» — оторвав свою щеку от меня, сказал Вадик пьяно. «Что ты здесь делаешь?» Дядя гаркнул весело. «Здравствуйте, детишки!» и направился к нам, протянул мне руку. «Игорь, дядя Вадика». «Ольга», — сказала я кокетливо и вдруг поняла, что хотя я уже не танцую, а стою на месте, комната продолжает кружиться у меня перед глазами. И еще я поняла, что меня уже не подташнивает, а тошнит. «Пора расходиться», — сказала я сдавленно. «До свидания, мальчики, до свидания, девочки, до свидания, дядя». И я кинулась почти бегом к дверям квартиры. Не хватало еще только, чтобы меня вытошнило прямо на глазах у этого дяди. Я ринулась вниз по лестнице из подъезда в снег. За моей спиной неслись крики Вадима. «Постой, ничего не кончилось, ты не поняла! Дядя просто так зашел!»